Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые наибольшим образом повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад!
Привет!
В любой непонятной ситуации проводи IPO. Первичное размещение, похоже, что пользуется большой популярностью. Например, акции индийского филиала Burger King, вот он наш ответ этим всем вашим Beyond Meat, выросли в первый день IPO на 125%. Это как просто один из примеров. Или, например, можно взять общую статистику, согласно которой китайские компании за год, за 2020 год, заработали 11 миллиардов долларов на IPO. У меня такой вопрос. Инвесторы настолько изголодались, что жаждут просто первичных размещений?
Скорее всего, именно так. С одной стороны, инвесторы, почуяв, что ситуация выправилась, что есть вакцина, все хорошо, бросились скупать все и вся, прям в прямом смысле все и вся, потому что одно дело какие-то модные IPO, о которых мы говорили до этого, ну, например, Airbnb, пускай у него сейчас проблемы, но мы понимаем, что это такой геймченджер, а другое дело вот Burger King, да, ничего нового, сеть ресторанов, много лет уже торговой марки, разве что новый регион. Опять же, он не новый, там уже есть рестораны, просто компания вышла на IPO, индийская компания, которая имеет лицензию. То есть возможность представлять, не именно лицензию, возможность представлять Burger King. Скорее всего, тут еще замешан фактор огромного количества лишних денег. Ну, не то чтобы лишних прям, но свободных денег. Может быть, в том числе тех денег, которые недавно, назовем это, напечатали, да, выдали бизнесу, людям. Просто огромная денежная масса. Кстати, она увеличилась на треть за какие-то там полгода, может, даже с лета увеличилась на треть масса М1, да, есть такая денежная масса, понятие денежная масса, М0, М1, М2, сильно выросла, баланс Фед сильно вырос, до там 7 триллионов достиг. А что это значит, что вы купили облигации и выдали держателям облигаций денег, живых денег? Вот огромная масса живых денег, она ищет, куда лучше быть пристроенной, и IPO – хороший повод, тем более сейчас на рынке не те акулы, ну, все есть на рынке, есть разного рода игроки, участники, но огромное количество новых игроков, которые, ну, как-то не помнят каких-то IPO, где ситуация разворачивалась не лучшим образом, и после IPO акции компании падали. А у них на памяти вот свежие IPO, у них на памяти хорошие, успешные случаи размещения компаний. Ну, вот в 2019 году очень много было неплохих IPO. Разве что Uber и Lyft, да, мы все время об этом говорим, немного подвели, а все остальное выросло. 2020 год, вот посмотрите, что происходит с любым IPO. DoorDash, Airbnb тот же, вот последний. Так что, да, свободные деньги, фактор номер один. Эйфория. Общая, всеобщая эйфория, фактор номер два, и желание, собственно, пристроить деньги в какие-то новые продукты, ну, про Burger King не скажу, а Airbnb, DoorDash — это компании новой экономики, это абсолютно новые бизнесы, платформы, которые, ну, модные сейчас, достаточно популярные, и новое поколение инвесторов видит в этом будущее, да, как я говорил, game changer. Так что причины понятны, они легко объяснимы. Думаю, что это будет продолжаться еще долго. Сейчас прям золотая эра IPO, и компании будут пользоваться этим, этой эйфорией, огромной массой свободных денег, и мы, наверное, в 2021 году увидим продолжение бума IPO. Ну, грех не воспользоваться этим.
Сегодня как бы количество активов, в которые можно инвестировать, просто беспрецедентно большое, да, то есть выбор огромен, и доступ к этим инвестиционным инструментам, он становится все больше и больше, благодаря всяким дешевым брокерам типа Robinhood. Возникает вопрос, почему инвесторам так нужны новые размещения, то есть неужели нету существующих активов, в которые можно вложиться?
Знаешь, новое размещение — это какая-то новая компания, новый бизнес или новая эпоха, стадия в жизни компании. Ну, то есть она вот существовала, и вдруг выходит на биржу, набирает большие обороты, и у нее есть огромные планы. То есть в части случаев это даже какой-то геймченджер, это какая-то абсолютно новая структура, новая форма ведения бизнеса, новый вид. Поэтому это вселяет надежду, инвесторы верят, что это выстрелит, и в IPO есть какая-то такая романтика, скажем. А когда старая компания размещается, уже существующая, ну, SPO это называют, то это скорее не от хорошей жизни, она просто выходит на биржу, чтобы собрать денег, не выпуском облигаций в качестве долга, да, привлекает деньги, не берет кредит, а именно дополнительную эмиссию делает акции, размывает долю старых акционеров, стоимость акций падает, скорее всего это происходит, потому что компании, ну, очень сильно нужны деньги, а IPO это такой свежий бизнес, который еще не успел даже раскрутиться, да, так скажем, не успел еще показать себя, вот эти большие деньги, большой выпуск, да, большой объем привлеченных средств, он только-только будет использоваться для того, чтобы компания развивалась, себе место под солнцем, да, искала, может, даже уже нашла, но смогла крепче, да, закрепиться на этом месте, лучше закрепиться. Так что в IPO существует такой фактор, как надежда, романтика. IPO — это еще не раскрученный бизнес, скорее всего, поэтому инвесторам больше нравится IPO, чем какие-то старые компании, которые, может быть, даже уже выросли в цене. А у IPO есть еще такой фактор — мы не знаем точную цену. А если компания не показывает прибыль, ее еще нет, но она, скорее всего, будет, или может быть будет, то мы не знаем точную цену. Вышла компания по $68 на рынок, это много или мало? Мы не знаем, потому что нет прибыли, мы не можем посчитать P/E ratio. Да и кто сейчас смотрит на P/E ratio? Сейчас инвесторы будут брать с любым соотношением цены к прибыли. Поэтому в IPO вот эта вот сложность еще посчитать справедливую цену тоже играет какую-то роль, и люди с закрытыми глазами покупают, не зная, дорого это или дешево. И время покажет, насколько они переплатили или недооценили актив.
Как я уже сказал, инструментов много, а доступ к ним можно получить с помощью компании Admiral Markets, спонсора нашего подкаста. Admiral Markets – ведущий онлайн-брокер, дающий доступ к тысячам различных инвестиционных инструментов. Акции, валюты, CFD, ETF, другие инструменты. Какую бы потрясающую стратегию вы ни придумали, чтобы заработать деньги на рынке, подходящий инструмент вы сможете найти на платформе Admiral Markets. Admiral Markets – 19 лет надежности. 2020 год оказался столь мощным, что поколебал даже позиции аж самого Exxon. Компания, известная вам, наверное, больше как по компании ExxonMobil, сильно уценила свои активы в газовой сфере, чем фактически признала, что покупки газовых гигантов, которые она делала в прошлом, они оказались не очень удачны. И, в общем, это создало такое впечатление, что в Exxon сейчас что-то не так, и привело к появлению инвесторов-активистов, так называемых. Я так понимаю, что это какие-то миноритарные акционеры, поднимающие большую бучу. В частности, один из них требует смены совета директоров. Я так понимаю, что нефтянку сейчас лихорадит?
Но если говорить конкретно об ExxonMobil, то да, все, что ты сказал, это такой процесс, такая атака акционеров, их называют активисты, да, в последнее время. Последние годы их очень много. Это не просто акционеры, которые сидят с пакетом акций и ждут, пока она вырастет, пока он, этот пакет в цене вырастет или ждут дивидендов. Это те акционеры, которые активно участвуют в жизни компании через совет директоров, через давление на совет директоров. Это те акционеры, которые выступают с инициативой какой-то. И вот в данном случае есть такая компания Engine Number One, и она призывает Exxon сократить капитальные расходы, сократить выплаты менеджерам и вообще обратить внимание на зеленую энергию, чистую энергию, clean energy, так называемый. Эти компании, она не единственная, эта компания Engine Number One, таких несколько, и вот такой альянс компаний выступает с рядом инициатив, давит на совет директоров, пока попытка такая первая, может быть, не самая удачная, но уже прецедент неплохой, потому что ExxonMobil такая машина была по печатанию денег долгое время, даже это когда-то была самая дорогая компания в мире, ну, допустим, лет там 10 назад, может, чуть больше. Она до сих пор не дешевая, но вот ее даже из Dow Jones убрали после 92 лет, да, существования. Такой тоже прецедент. Ну, то есть время ExxonMobil, возможно, вышло в том виде, ExxonMobil в том виде, в каком он сейчас существует, а уже не соответствует как бы велению времени, не соответствует требованиям времени тех инвесторов, которые, вот, как бы это назвать, поднимают голову или становятся движущей силой. Например, те же миллениалы, тоже поколение, которым вот уже, кстати, под 40, да, самому старшему миллениалу 39, под 40, это 79 миллионов только в Америке людей. Так что это будущее поколение инвесторов, которые все больше и больше будут участвовать в активной жизни компании, будут в советах директоров. И мы видим, что процессы уже начались. Так вот, группа, я не скажу, насколько они миноритарии, потому что у них все-таки пакеты немалые, они даже своих кандидатов выставляют в совет директоров, то есть они не совсем миноритарные акционеры. Так вот, они выступают с инициативой, во-первых, как я сказал, сократить расходы, не расти таким вот агрессивным методом в тех направлениях, в которых они, кстати, даже убыточны были, потерпели фиаско. Вот ты говорил про случай покупки в нефтегазовой сфере. Это касается 2009 года. Было такое поглощение XTO Energy. За него заплатили 41 миллиард. И вот сейчас этот актив стоит ровно половину, даже меньше, чем половину. Все остальное списали, потому что покупали они при очень высоких ценах на газ, видимо, да, был пик, видимо, был, да, бум в индустрии. Они сделали даже такой epic failure. Очень неудачная была покупка, ну, прям настолько, что теперь приходится списывать миллиарды. Ну и плюс они, инвесторы предлагают сократить с 23 до 13 капитальные расходы и поддерживать их, ну, на том уровне, который чисто необходим, не расширяться вот так вот активно, и особенно в те сферы, которые, ну, не совсем модные, не совсем, как бы, с этической точки зрения, да, есть такое понятие ESG. Более того, ряд ошибок в ExxonMobil, мы говорили только что о покупке этой компании XTO Energy, но ошибок, предъявляемых компанией ExxonMobil, немало, да, тех вот вопросов к ним как минимум немало. Ну, например, почему ExxonMobil пропустил бум сланцевый в США, почему они практически не участвовали в нем, вместо этого они покупали какие-то офшор, да, проекты, бурили, ну, допустим, с Роснефть у них был проект, причем все это происходило у них под носом в Техасе, а ExxonMobil в этом участвовал, ну, очень слабо или почти не участвовал. По поводу зеленой энергии, в то время как европейские компании ведут активную деятельность и делают большие, огромные инвестиции в возобновляемую энергию, ExxonMobil и их конкурент Chevron как-то остаются в стороне. Ну, то есть, конечно же, участвуют, конечно же, у них есть проекты в этом направлении, но, как считают инвесторы, активисты очень слабые, очень небольшие, незначительные, и нужно усилить работу в этом направлении. Вот такая вот атака миноритариев на деятельность ExxonMobil. Это вполне себе нормальная практика среди акционеров в последние годы. Ну, для этого они и нужны, собственно, в совете директоров должны подниматься какие-то вопросы, быть какие-то инициативы должны продвигаться, так что это вполне нормальный вопрос, и, возможно, ExxonMobil это заставит изменить курс, превратиться из гиганта нефтегазовой индустрии в какую-то более-менее зеленую компанию. Сложно, конечно, это все совмещать, но к той эре, постнефтяной эре, которая в будущем нас ждет, наверное, скорее всего, нужно готовиться уже сейчас.
Вот я и хотел спросить, нефтяную компанию призывают стать зеленой. Это шутка какая-то?
Нет, отчасти зеленой, отчасти участвовать в этих проектах. Но смотрите, ничто не мешает ExxonMobil купить какой-нибудь актив в области возобновляемой энергии. Ничего страшного же в этом нет, да, нефтяная компания, у нее есть и добывающие мощности где-нибудь в Техасе, она добывает нефть, бурит и ведет геологоразведочные работы где-нибудь в Африке, по всему миру добывает нефть, газ, ну и параллельно у нее есть какие-то активы возобновляемой энергии, ветряные какие-то электростанции, солнечные, и вообще она инвестирует в это, чтобы это было нашим будущим, потому что нефть все-таки она ограничена на нашей планете как ресурс. Так что ничего страшного в этом нет, к этому уже надо готовиться, и если у ExxonMobil есть огромные средства какие-то, да, большие средства, если у них есть возможности, то было бы неплохо направить эти возможности на озеленение, так скажем, энергии будущих видов ресурсов, топлива. Хорошая инициатива, я скажу, и вероятно, Exxon даже запаздывает, потому что в Европе тот же British Petroleum делает это давно.
Эти миноритарные акционеры не могут быть чьими-то засланными казачками, потому что требование в каком-то смысле выглядит очень странно. Перестаньте развиваться, перестаньте расширяться и станьте зелеными. То есть это не путь для нефтяной компании просто к ликвидации.
Похоже, что эти люди знают, что делают. Ну да, за ними есть какая-то поддержка. Ну вот, например, кто это пишет? CNN пишет про поддержку страны церкви английской Church of England, да, и мощнейшего пенсионного фонда США, который называется California State Teachers Retirement System. И, ну, не думаю, что активисты имеют какие-то задние мысли, какие-то другие цели. Это нормально, что ExxonMobil должен уже сейчас думать о той эпохе, когда нефть может стоить дешево, о той эпохе, когда нефть может быть стоить недешево, но есть другие ресурсы, есть другие возобновляемые источники энергии, и мир переходит на них, уже законодательно, может быть, где-то запрещено. Ну вот, например, компании автомобилестроители платят или получают ZEV, так называемый, Zero Emission Vehicle, там чего-то, да, налог. То есть если компания не выпускает достаточно автомобилей и электромобилей, она платит. Если наоборот, количество автомобилей, которые электромобили превышают количество бензиновых, дизельных двигателей, то она наоборот получает. Кстати, Tesla получает немалую сумму за счет того, что производит только электромобили, и эту квоту бьет легко. Кстати, немалая часть доходов Теслы — это как раз вот это вот ZEV, так называемый ZEV, по-моему, 5% общего дохода. Так что законодательно в каком-то ближайшем будущем мы можем увидеть изменения, а Exxon к этому, может быть, не готов. Мы можем увидеть падение цен на нефть, в конце концов, и Exxon снова окажется убыточной компанией. Кстати, это произошло недавно. Мы можем увидеть массу изменений, потому что эта индустрия, она меняется, она уже меняется и потерпит много изменений в будущем. Если компания не готова к такому вызову, то она просто столкнется с большими проблемами. Поэтому лучше сейчас миноритарии будут требовать, настаивать, попытаться что-то изменить, чем компания столкнется лоб в лоб с изменениями, как я сказал, в законодательстве, в ценах на нефть и в чем-то еще, и будет нести убытки год за годом, будет пытаться изменить что-то, будет уже поздно. Так что это хорошая инициатива, мне кажется, очень даже.
А готов ли Робин Гуд к вызову правды? известный брокер Robinhood заплатил, или может еще заплатит, но во всяком случае его обязали заплатить, $65 миллионов штрафа за то, что тот в чем-то вводил своих пользователей в заблуждение. Ну что, все, лавочку прикрываем, и миллениалов на рынке больше не будет?
Нет, навряд ли это произойдет. Ну да, Robinhood, все знают эту историю. Robinhood предлагает торговлю на бирже без комиссий. Но это не совсем бесплатная торговля. Все-таки есть расходы. Они собирают ордера своих клиентов и как бы делают так называемый execute, как сказать, стыкуют их с предложением крупных брокерских компаний, по сути, продают, и цена исполнения не всегда та, которая вот справедливая, рыночная, дешевая, так скажем. Ну, не будем вдаваться в подробности, тут целая технология, как минимум их поймали за руку, и информация эта не сейчас просочилась, все знают, что Robinhood так делал, продолжает делать, и это не совсем zero commission. Другой вопрос, по которому было предъявлено обвинение компании, это введение в заблуждение на сайте компании, вот в разделе «Факт», да, часто задаваемых вопросов, были какие-то рисунки, ответы на вопросы, которые дают такое представление о трейдинге, как о чем-то очень-очень классном, что легко можно поднять деньги. Там были какие-то рекламные ролики. Ну, то есть этого делать нельзя. У них клиентура очень молодая, у них очень большая аудитория. Я думаю, почти вся аудитория — это юные трейдеры, даже не миллениалы, а еще моложе. И вводить в заблуждение тех, кто не знаком с рынком, никогда не сталкивался, никогда не видел, что такое стоп-лосс, как можно потерять с плечом. Опционы ввели они, это очень сложные инструменты, и вот юные трейдеры поколения Z, по-моему, и миллениалов торгуют сложнейшим инструментом. Масса проблем из-за этого происходила, ну, например, там, мы помним, человек увидел на счету негативный баланс, минус там 700 тысяч, история очень печальная, не будем говорить, чем это закончилось, очень-очень печальная. Дальше у них несколько фейлов, проблем было с данными клиентов. Хакеры взламывали, платформа стояла однажды, когда Dow Jones коснулся максимума. Ну, в общем, сгущаются тучи над Robinhood'ом, и это в тот год, когда они хотят выйти на IPO, кстати. Robinhood, я думаю, в следующем году может выйти на IPO. И у них оценка 13 миллиардов, по-моему, или 11 миллиардов. У них огромное количество клиентов, прям очень много. Я даже скажу, примерно между 11 и 13 миллионами, да, получается, по 1000 на клиента. И я удивлен, что SEC до сих пор, комиссия по ценным бумагам, суды до сих пор молчали, что эта проблема только сейчас, да, была выявлена, что только сейчас их оштрафовали. Я думаю, что к ним строже надо будет подойти, к их практикам надо строго подойти. Не потому, что они плохие, не потому, что они вводят заблуждение намеренно. Просто у них аудитория такая. Я помню, лет 15 назад разные брокерские компании предлагали учебные курсы и говорили, что это не так просто, инвестирование — это целая наука, учитесь, проходите тренинги, читайте. А сейчас это превратилось в такую вот простой процесс, да, настолько он прост. Зачисляешь деньги, открываешь аппликашку в телефоне и две кнопки, зеленая и красная. Выслал тебе друг смс-ку, что Tesla выходит на IPO или, я не знаю, вот Airbnb выходит на IPO, я уже купил. И ты нажал зеленую кнопку и купил. Анализ, P-ratio, данные, а зачем? Поэтому, мне кажется, к Robinhood'у должны быть серьезные требования по раскрытию информации на сайте, да, что такое инвестирование, по тому, как клиентов классифицировать, давать им доступ. Да, вчерашние школьники выходят на биржу, и это, в общем-то, серьезное занятие, это инвестирование денег, это чревато какими-то нехорошими последствиями в виде потери этих денег. Об этом нужно не просто предупреждать в виде звездочки, не просто публиковать какую-то статистику на сайте, к этому нужно отнестись серьезнее, намного серьезнее, чем это делает сейчас Робингуд.
А если Робингуд начнет исполнять вот эти более строгие требования, это не приведет к закрытию компании? Ведь если он не будет приманивать постоянно юных трейдеров обещанием большой прибыли завтра там, на акциях Tesla, то к нему эти юные трейдеры могут просто резко взять и не пойти.
А я не думаю, что такое произойдет. Юные трейдеры, они и без рекламы, и без всего остального сейчас настроены очень агрессивно на инвестирование, ну, в хорошем смысле слова. Я уверен, что без всякой рекламы, без всяких методов, я не уверен, что Робингуд применяет эти методы, да, давайте начнем с того, что, может быть, это сделано не намеренно, но толпа юных трейдеров, миллениалов, еще более младшего поколения, она и так настроена, эта толпа, достаточно агрессивно, она и так намерена участвовать на этом, в этом секторе, да, так скажем, в процессе инвестирования. И можно просто убрать вообще абсолютно любую рекламу. Я уверен, будет открываться огромное количество счетов, ну, допустим, в март, апрель, май. В месяц миллион счетов открывал Robinhood. Миллион в месяц. Я не думаю, что это результат рекламы. Это просто результат того, что был карантин, люди сидели дома, с одной стороны, с другой стороны акции рухнули, и каждый захотел прикупить дешево подешевевшие американские компании. И не обязательно покупать авиакомпании, можно остальные более надежные сектора покупать, там какую-нибудь Coca-Cola. Вот вам и несколько причин, по которым и так активные на бирже миллениалы бросились скупать еще и подешевевшие акции, да еще и тут делать нечего, сидишь дома, а в карантине нужно чем-то заняться, еще и тебе правительство выплатило там $1200, вот я вам все причины перечислил, даже мелкие, не столь значительные. Так что я более чем уверен, эту толпу юных инвесторов остановить просто невозможно. Инвестировать стало такой нормой жизни. Это стало просто с одной стороны, ну и с другой стороны стало каким-то, какой-то нормой. Как так, если у тебя есть сбережения, и ты их просто держишь в банке, как-то это неразумно, нелогично. Вот скачай программу, купи каких-то акций айтишных, они в любом случае взлетят, как говорят про биткоин, и как, кстати, оказались правы. Так что эйфория, она непоколебима, эта эйфория, она огромная, ее очень много, я даже не знаю, когда это закончится, в ближайшие месяцы приток, наплыв и денег и инвесторов будет достаточно неплохим.
Наплыв денег и инвесторов будет неплохим. На этой позитивной ноте мы сегодня закончим. Спасибо.
Спасибо, удачи на рынках.